Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Путь жизни и путь смерти. Жизнь и смерть.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
Внимание! Опасно для жизни!
Внимание! Возмездие за грех – смерть.
Дорогой друг, выбор за тобой. Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». Эта программа предназначена для людей, находящихся в местах лишения свободы, а также для тех, кому не безразлична их судьба. У микрофона Наталья Ивашкина, за режиссерским пультом Александр Захаров. Сегодня у нас в гостях брат из Церкви Слова Спасения Сергей Максимов. Я приветствую вас, брат Сергей, в нашей студии.
Здравствуйте.
У нас традиционный вопрос. Как вы слышали, передача называется «Выбор». И я хотела бы, и мои радиослушатели также хотели бы услышать о вашем выборе. Как вы стали христианином?
В первую очередь, конечно, я хочу поздороваться и поприветствовать тех, кто будет меня слушать. И этот выбор я сделал в 97-м году, когда жизнь моя, она докатилась, как многие говорят, до самого низа. Родился я в простой рабочей семье, где мама воспитывала троих детей, и, естественно, она уделяла все внимание работе, чтобы заработать денег, как-то обеспечить нас, и жизнь моя, она проходила на улице. Я сам из рабочего города на Украине, это город Макеевка, родом я 60-го года. В те годы, естественно, было очень популярно быть шпаной. И вот у нас во дворе была своя команда, свои ребята, которые ходили, дрались, убегали из дома. Во всем этом варился я. И мне нравилась такая жизнь. Почему? Потому что никто меня не контролировал, никто меня не ставил в угол. Может быть, иногда мать срывалась, давала мне ремня, но это никоим образом не перевоспитывало меня. А наоборот, я еще становился жестче, я еще становился упрямей. И, естественно, школа тоже меня не воспитывала. Меня привлекали с детства по делам несовершеннолетних, давали штрафы, пытались закрывать спецшколу. Но все эти моменты я проходил с твердой уверенностью, что такая жизнь мне по душе. И когда я окончил 8 класс, или, скажем так, меня просто выперли из школы. Почему? Потому что таких учеников, как я, не держали и не хотели дальше обучать. Естественно, я искал себе применение. И такое понятие, как наркотик, в 74-м году, оно было закрыто для общества. Никто об этом не говорил ни о наркомании, ни о наркоманах. И я, в принципе, не сталкивался, только сталкивался с травой, чтобы покурить ее, там, может быть, каким-то там клеем, не знаю, пробовал себя, ну, был малолеткой. И в один день повстречался с парнем, который уже занимался этим лет 5, и он предложил мне уколоться. И я почувствовал, что если это сделаю, значит, я буду особенным, Почему? Потому что никто из моих сверстников этого еще не делал. Никто из моих сверстников еще в себе никогда не вгонял иголку в вену. И я хотел стать совершенно отличным от них и этим самым выделиться. Быть тем, о ком говорят, вот смотрите, он не такой, как все, он смог это сделать. И я укололся раз, два, три, и через это в мою жизнь вошел наркотик. 1974 года я стал употреблять опиум, стал употреблять таблетки, которые были у нас дома. Почему? Потому что мама болела. И моя жизнь, она превратилась вот в поиски наркотиков. Я, если говорить откровенно, брал нож, выходил на большую дорогу, встречал студентов, которые прогуливались по набережной. Я попал в Таганрог, я там учился в училище, и все эти деньги пускали на то, чтобы поехать, закупиться или, как говорится, затариться этим наркотиком. Привозили, и мы по полной программе закрывались в комнате, могли по месяцам не выходить. Дома думали, что я учусь. Естественно, с училища стали приходить письма домой, и люди стали бить тревогу, кто я, почему, как я провожу время. Родители кое-как еще боролись со мной, и они забрали меня. Отец меня постоянно пытался устроить на работу, но сами понимаете, что работать наркоман никогда не хочет, и для него работа – это обмануть, воровать и уколоться. Вот это работа. Естественно, я всегда не хотел быть дома, всегда не хотел быть подконтрольным, всегда не хотел соблюдать какие-то правила. Почему? Потому что это меня тяготило. Я вырвался из дома, нашел женщину, когда мы были под наркотиками, я сказал, давай попробуем, что такое семейная жизнь. Она говорит, давай. Мы женились, и, естественно, если знать сущность наркомана, никакой семейной жизни не получилось. Она родила ребенка, этот ребенок не был никому нужен, потому что я был полностью поглощен наркотиком, она полностью была поглощена наркотиком. Сын, у него были игрушки, это шприцы, с которыми он бегал и показывал, как он будет колоться. Это сын, которому было там, может быть, полтора годика. Когда нам нужен был наркотик, мы его бросали, мы уезжали где-то затариваться этим наркотиком. И в нашей квартире постоянно было сборище людей до 15 человек, до 16, все наркоманы, сын это видит. Я тогда не понимал, но насколько это ответственно быть отцом, насколько это ответственно быть родителем, и потому в жизни моего ребенка не было ни отца, ни матери. Как и следует, меня стала ловить милиция, стали привлекать к ответственности, и в 82-м году на меня завели дело, я постарался откупиться от этого, но совсем через малое время меня опять ловят и мне дают срок. И этот срок я отсидел, пусть он будет небольшой, он был 3 года всего, но я отсидел от звонка до звонка. Почему? Потому что я и в лагере пытался быть на каких-то первых ролях, я пытался относиться к людям, которые ниже, которые, может быть, как-то не могут себя выразить свысока, и потому первый срок у меня были и... Называется это ШИЗО, или по другим словам это кичи, где я пропадал, где мне оформляли документы на крытую зону, кто сидит, и он знает, что это такое. Естественно, я был поближе к тем, кто отвечал за лагерь, и выйдя оттуда с характеристикой, которую дают отрицательным осужденным, естественно, меня взяли на надзор, через некоторое время я опять попал в тюрьму. И так в моей жизни это было 5 судимостей, из которых я, может быть, сына видел мельком.
И все за наркотики?
Нет, было и воровство, был подрез. Ну, как преступник, ему все равно, как, что.
Цель-то была одна.
Цель одна. Я боялся себе признаваться, что я наркоман. Я знал, что наркомана нигде не уважают. Это потом уже наркотик он стал доступный. А вообще-то в таких кругах, в которых общался я, настолько это было глупо. Колодца. Но я себе боялся в этом признаться. Я...
Что, в воровском мире наркотики, наркоманы не уважались?
Нет, в то время, я не знаю, как сейчас, но в то время это не просто наркоман, даже тот, кто выпивает, он тоже был изгоем. Голова должна быть светлая и чистая. Но я знаю, что все равно там где-то тихонечко, где-то все равно это употреблялось, это было, и я думаю, это и сейчас, и его много. И я сидел на лагерях и с людьми, которые без выхода досиживали по 25 лет. Я встречался, я интересовался этой жизнью. Я думал, ну, насколько хватит меня. Ну, я хотел быть особенным. Угу. Я хотел быть и играющим, и смотрящим, ну, все попробовать. И я разговаривал с этими людьми. Я выезжал там, на тюрьмы. Там. Действительно... В моей жизни это было главным. И на тот момент я даже не думал о том, что женщине, с которой я жил, ей дали 13 лет, о том, что сын брошенный, его взяла бабушка. Мне это было как-то все равно. А последний раз, когда меня посадили и привезли на лагерь, я увидел такое, что ставили ставки на людей, кто добежит первый до столовой. Как раз наступили такие времена, где было трудно с едой, и выживал тот, кто что-то может. Работы нет. И когда я увидел это, когда я посмотрел на эти вещи, я подумал, слушай, а вообще чем я отличаюсь от этих людей? Они становились в строй, там есть такой, как плац называется, и спускалась дорога к столовой, и люди, которые, у которых были покушать, чай, там, наркотики, вот, ну, они ставили ставки, там, может быть, куб наркотика за то, что вот этот человек первый добежит до столовой. И вот и смотрели, действительно, там кто добегал до столовой, люди хотели есть. И я на эти вещи посмотрел, и что-то у меня как-то... Я по-другому посмотрел на жизнь. Может быть, подумал в первый раз, кто я такой вообще?
Сергей, давай мы сейчас прервемся и послушаем песню о призвании человека.
Когда был с Богом заодно, грех тебя с ним разлучил, открыв двери ада. Дьявол доступ получил идти с тобою рядом. Не спеши, не спеши, не спеши. Счастлив тот, кто на призыв придет. Не спеши, не спеши, не спеши. Жизни больше своей не греши.
дает человек, дано навек. Отвергаешь отца, который жизнь вдохнул в тебя. Время подходит к концу, проходит век. Проходит век. Ты возвращайся к отцу, о человек.
Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его.
Если Христос освободит, то истинно свободен будешь.
Русское христианское радио.
Вы слушаете Русское христианское радио. Наша программа называется «Выбор». И сегодня у нас в гостях брат из Московской церкви «Слово спасения». Он также заместитель директора реабилитационного центра «Благодать». Сергей, расскажи, что дальше было?
На лагерях есть комиссии, которые человека осуждают или накрытую. И также проходят комиссии по амнистии. Угу. Я сидел, как обычно, на бараке, не работал. Я не хвастаюсь, просто я рассказываю досконально, как это было. И я думал, что надо собирать вещи и ехать на крытую тюрьму. И когда я пришел, меня вызвали, я зашел, мне сказали: вы освобождаетесь по амнистии. Первый раз за все года, которые я сидел, я просто опешил. И я думал, почему? Я никогда не подпадал и не подпадаю под это. И мне сказали: потому что у вас на руках есть сын несовершеннолетний, где у вас написано, что вы его опекун, и мы вас отпускаем. С моих слов на суде это повлияло на то, что меня отпустили из лагеря. И я приехал домой, и на тот момент, естественно, я не понимал, что это может быть провидение Божье или еще что-то. Я приехал домой, встретился с сыном, сыну уже было 17 лет. Естественно, у него была куча претензий ко мне. Освободилась женщина, с которой я жил. Вроде мы хотели что-то склеить, но обратно в нашу жизнь пошел наркотик. Наркоман, он остается наркоманом. Почему? Потому что, что бы он ни делал, куда бы он ни удалялся, все равно мысль о том, чтобы провести время под кайфом, она где-то там в глубине все равно присутствует. Пришел опять наркотик, и я опять стал колоться, и, естественно, опять на меня органы обратили внимание. И когда мне вызвали по старому делу, которое 5 лет назад было, я сказал там, в милиции, говорю: если еще раз вы меня, срок начинался с 8 лет. Я говорю, я приду с гранатой, взорву вас и себя, я уже не хочу возвращаться. Надоела такая жизнь, и когда вот в этом состоянии, вот в этой депрессии, можно сказать, я думал о том, что опять это начинается, ко мне стал приходить приятель, который когда-то я с ним кололся, когда-то я с ним не дружил, я с ним, может быть, таких очень близких отношений не было, но я его знал, когда-то кололся, и он стал ко мне приходить, и он приходил там, то чаю заварит, то принесет какого-то тортика. И я смотрю, думаю, что с ним случилось? У него глаза светлые, он улыбается, он поправился, у него семейное положение нормальное. И я думаю, в чем дело, в чем проблема? Я хотел докопаться, думаю, что такое. И как-то в один момент мне стал говорить о Боге. Я, естественно, сказал, слушай, давай, иди отсюда, мне не надо Бог, мне просто надо состояться как человек, просто я хочу выкарабкаться, начать свое дело, может быть, где-то кого-то обыграть по-крупному, иметь деньги, или где-то сколотить такую вроде бы бригады, чтобы легко доставались деньги, а Бог это, ну, ты выбрал свою дорогу. У меня своя дорога. Давай этой пропаганды мне не говори. Ну, вы знаете, он очень настойчиво почему-то стал приходить ко мне. Даже тогда, когда я его выгонял, даже тогда, когда я его не пускал, даже тогда, когда я был под кайфом, он все равно мне как-то встречался, что-то говорил. И в один день он сказал: Сергей, там приехала с Южной Африки проповедница, пойдем послушаем. Но у меня была одна мысль. Я взял с собой друга и ему сказал: слушай, там приехали какие-то бобры, если можно так назвать, при деньгах. И пошли сейчас посмотрим, где что плохо лежит, отметим их, заберем все и поживем хоть немножко нормально. Пошли мы с другом, приходим. Естественно, она говорит по-английски, у нее переводчица. И вот я сел, стал осматривать, где они живут, где лежат чемоданы, там, ну, все такое. Думал, как уже лучше это все сделать. И она мне стала говорить о Христе. О Христе через переводчика. Думал, ну ладно, там полчаса потерплю. Но проходит час, проходит два, я стою, сижу и слушаю. И когда она предложила встать мне на колени и покаяться, я еще думал, что сейчас стану на колени, а потом выйдут и обо мне расскажут, скажут, вот, Серега стал на колени, для меня это было
унижением.
Унижением, да. Но почему-то я стал, и я покаялся. И этот друг каялся, и женщина, которая была со мной, тоже каялась. И когда я вышел из этой квартиры, я уже не думал о том, чтобы мне прийти и обворовать этих людей. И как будто меня вот взяли в тиски, как будто кто-то вот меня сжал очень сильно, и в моей голове были только одни мысли – я сказал какие-то слова какому-то большому, великому, что теперь я не могу ни воровать, ни колоться, ни материться, ни курить. Я стал посреди улицы и думаю, что же теперь делать. Вот как-то вот сразу ко мне пришло вот такое понимание. Я и шел домой, я размышлял над этим, я думал, почему это со мной происходит, почему я никогда об этом раньше не думал, а сейчас я начинаю об этом задумываться. И я пришел домой, я попытался, забил наркотик, во-первых, попытался покурить, мне это стало плохо, мне не понравилось. Пришли люди, которые приносили мне наркотики. Я собрался, ушел на озеро, я не стал колоться. И я вот думал, почему? Почему? И через время ко мне приходит пастор церкви и говорит, ты бы не хотел бы попробовать реабилитацию? Я еще не знал, что это такое. Вообще первый раз слышал, но я понимал, что что-то в жизни моей стало происходить. Я говорю, ну, я хотел бы посмотреть. Меня посадили в машину и повезли. Мои бывшие дружки, они говорят, опять Серегу посадили, говорят, увезли, теперь не знаем, когда приедет. Когда меня привезли на реабилитацию в город, вышел директор центра, он говорит, ну что, умирать приехал. Я так посмотрел на него, мысли же у меня еще такие были. Я говорю, я еще тебя переживу. И когда я зашел во двор, я увидел поющих людей. Людей, которые радуются и непонятно чему, которые тебя приветствуют, не знают тебя, начинают принимать в твоей жизни участие. Я сначала хотел поймать кого-то на том, что они неправильные, что они просто лицемерят, они просто вот хитрят, лишь бы вот здесь там быть, может быть, что-то они из этого имеют. Но прошло время, я увидел, что это действительно искренне, и это меня подкупило, я остался, я стал искать Бога, я стал искать Его лица. Когда я еще покуривал, я понимал, что это плохо. И я спрашивал, говорил: слушайте, ну вот, ну как вы бросили курить? Они говорят: молись. Для меня молитва даже была что-то такое далекое. Я, если бы, скажем так, африканца привезли бы и сказали бы, вот это снег, для него тоже было. Так же для меня и молитва. И я нашел местописание, где написано: «Зайди в тайную комнату, закрой дверь, встань, помолись Богу». Я так буквально сделал. Я зашел, закрыл. Я еще боялся при всех молиться, показывать, что я верующий. Я этого боялся. Я закрыл, встал на колени, говорю: я не знаю, кто ты, Бог. Я не знаю, какой ты, но я знаю, что ты не хочешь, чтобы я курил. Вот сделай что-нибудь. Лег спать, проснулся, и как будто я всю жизнь не курил. С этого момента я даже забыл, что такое сигареты. Естественно, я стал себя ломать. Мои понятия или понимания жизни, они полностью были противоположны пониманию, понятию Писания, Бога. Я вставал в 4 утра, брал ведро и шел мыть туалет. Это для меня был подвиг. Почему же взять тряпку и помыть туалет? Это если люди сидят, и они знают, что такое это... настолько низко в тех кругах. Я понимал, что если я сам себя не поломаю, да, меня никто не поломает. Я понимал, если я не буду над собой работать, значит, никто не будет надо мной работать. Меня не исправили ни больница, ни тюрьма, ни школа, ни родители, никто. Я хотел, чтобы такой, какой я есть, он действительно умер, его не стало, чтобы я стал новым человеком, по-новому смотрящий на жизнь, по-новому смотрящий на все обстоятельства, которые происходят вокруг меня. Я хотел новых целей, я хотел новых отношений, я хотел познать, что такое действительно настоящая любовь. Почему? Потому что я видел это в ребятах, они моложе меня были, кто-то может быть старше, но они были искренни, и они верили этому, и они двигались в этом, и я думал, а чем я хуже, почему я с другого теста, что ли, и я начинал вот в этом направлении двигаться, пусть не сразу это было явно, я все делал, чтобы никто не видел, но я это делал, и это делал, это было нужно мне, и у нас был такая тачанка, она, может, кто-нибудь видел фильм, или по старой жизни, помню, два колеса, человек брался, впрягался и таскал. Вот у нас была такая тачанка с будкой, где было написано «хлеб», и эту тачанку надо было возить по переулкам и пенсионерам продавать хлеб. И только тот в эту тачанку впрягался, кто действительно уже сказал: всё, старой жизни хватит, он брал. И я вот себя готовил к этому, наверное, месяца три, может, больше. И когда я переступил этот рубеж, я прятал голову, я прятал глаза, когда я шел по этому переулку, я кричал, там свежий хлеб, выходили бабушки покупать. А я вот так все угнулся, но что-то у меня внутри происходило, и я уже... Третий переулок, я уже встал, поднял глаза и говорю: свежий хлеб, берите. И когда подходили бабушки, я им говорил о Христе, я говорил о том, что я вот первый раз вижу эту тачку, почему? Потому что Христос меня меняет. И люди слушали, и люди кивали головами, они улыбались, они благодарили. И когда я приехал назад с этой тачкой, я просто был счастлив. Может быть, кто-то этого не понимал, но для меня это была победа. Победа в том, что я действительно изменил свое мышление или понимание того, кто я.
Победа над гордыней.
Да,
была,
да. Да, победа над гордыней, победа над самим собой. И в этот момент, в это время, я сказал себе, что Бог... если я буду мыть полы в подъезде и этим служить тебе, я буду это делать.
Слава Богу. А сейчас, брат Сергей, давайте послушаем песню.
Если ты себя сегодня не узнаешь, сигареты бросил и спиртное не пьешь, если твоя жизнь тебя волнует всерьез, если твое сердце наполняет Христос, это пробуждение. Сегодня в сердце твое пришло это пробуждение. Не остановит его никто. Это пробуждение. Оно пришло к тебе прямо с небес. Это пробуждение. Сегодня ты для Бога воскрес. Если отказался ты по-старому жить, если ты уже не хочешь больше грешить, если ты намерен с Иисусом дружить, если твердо понял ты, что Бог — это жизнь, это пробуждение. Сегодня в сердце твое пришло это пробуждение. Не остановит его никто. Это пробуждение. Оно пришло к тебе прямо с небес. Это пробуждение. Сегодня ты для Бога воскрес. Пролил за всех людей свою кровь. Каждого из нас он очень любит и ждет. Если Бог открыл тебе к спасению путь, близких и друзей с собой ты взять не забудь. Это пробуждение. Сердце твое пришло, это пробуждение. Не остановит его никто. Это пробуждение. Оно пришло к тебе прямо с небес. Это пробуждение. Сегодня ты для Бога воскрес. Это пробуждение. Сегодня в каждый город идет. Это пробуждение. Его мы ждали с тобой давно. Это пробуждение. Оно идет к нам прямо с небес. Это пробуждение. Ты навсегда для Бога воскрес. Это пробуждение.
Где Дух Господень, там свобода.
Если Христос освободит, то истинно свободен будешь.
Русское христианское радио.
Вы слушаете Русское христианское радио. Наша программа называется «Выбор». Сегодня у нас в гостях брат из церкви «Слово спасения» Сергей Максимов. Он также заместитель директора реабилитационного центра «Благодать». Сергей, продолжите ваш рассказ.
Прошло время, меня заметили, я стал служить там, в реабцентре, я стал помогать, я делал всякую работу, там, менял трубы, чистил канавы, но этим самым я горел для Господа. И Пришло время, когда я созвонился с Сергеем Николаевичем, как раз учился здесь. И он говорит, сможешь ли ты приехать? Почему? Потому что здесь нуждаются в том, чтобы поднимали реабилитацию. И я согласился, я приехал. Я приехал сюда, и мы стали двигаться в служении реабилитации. Я спал с реабилитантами на полу, там, и с целыми днями с ним проводил. Почему? Потому что это было мое. Этим я служил. И когда я видел, что человек меняется, что человек становится другим, это приносило мне удовлетворение. И вот в течение уже 7 лет я нахожусь в этом служении. Я окончил библейскую школу, меня рукоположили, но не это главное. Главное то, что сегодня я вижу, как Бог использует меня как свой сосуд. И я раньше приходил и говорил, освобожусь и поставлю свечку в храме, но всегда, когда я освобождался, я говорил, как классно, даже я свободный, забывал об этом храме, забывал об этой свечке, и пришло понятие мне, что кто-то, как-то мое сердце, оно заговорило по-другому, и оно заговорило так, что это ты моя свечка, я тебя зажгу, и ты будешь зажигать многих. И сегодня, я думаю, Господь, Он исполняет то, что было в моем сердце через меня. Я радуюсь тому, что люди меняются. Я радуюсь тому, что я вкладываю какую-то частичку себя. Я люблю этих людей, которые приходят на реабилитацию, которые в проблеме так же, как и я. Я понимаю их. Мой брат, он сегодня сидит. Он сидит, потому что совершает преступление. Но недавно он написал письмо, в котором пишет, что я сейчас молюсь Богу и хожу в церковь.
То есть там на зоне, да?
Там на зоне. Почему? Потому что он видел, какой стал я.
Сергей, ты старший брат?
Да.
Угу.
Я старший брат. Брат мой тоже наркоман. Сын тоже употреблял наркотики. У меня умерла сестра от того, что она кололась и выпивала. И я понимаю, какая сегодня ответственность лежит на мне,
с которого все началось.
С которого все началось, и который сегодня служит Господу. Я не могу или не желаю больше делать ошибки. Я хочу, чтобы все, кто видит меня, все, кто знает меня, они действительно увидели во мне вот этот свет, который зажег Христос. Когда Иисуса привели к Пилату, и его побили, и он стоял весь израненный перед тем, как его распять, с него стекала кровь. Я представлял себе человека, который не согрешил ни в чем, который не был замешан ни в каких преступлениях. И люди кричали, выпусти вора, вот того разбойника, которым был я когда-то. И я понял, что истинная свобода – это не тогда, когда тебя выпускают из ворот, когда ты выходишь из тюрьмы. Истинная свобода, когда ты не зависишь вот от этих криков, когда ты не зависишь от этого кодекса уголовного. Ведь если я исполняю кодекс, я свободен. Я понял, что я свободен, если я могу сделать то, что не может сделать другой. Я могу встать на колени, я свободен в этом, а кто-то не может. Был такой случай в лагере, когда было тяжело с сигаретами, и всегда там был верующий, над которым смеялись и говорили, ну, кому ты молишься, почему ты становишься на колени, где этот Бог, вот ты не видишь. И вот настолько было тяжело с сигаретами, что у одного закатилась сигарета под кровать, и он встал на колени и стал доставать эту сигарету. И как раз этот верующий сказал, говорит, я становлюсь на колени перед Богом, а ты стал перед кем на колени?
Перед сигаретой.
И Я сегодня понимаю, что я на коленях сегодня стою перед тем, кто изменил мою жизнь. Я понимаю, что сегодня я свободен. Почему? Потому что я не в тюрьме. Я не совершаю беззаконие. Почему? Потому что я свободен. Потому что кодекс, он не давлеет надо мной, а я законопослушный гражданин, для которого не в тягость исполнять это. Я свободен. Я свободен от того, что я могу подойти, улыбаться, кого-то похлопать по плечу и сделать добро, я свободен, я могу любить сегодня, хотя совсем недавно, может быть, я даже и не понимал такого, что такое любовь. Я был зол, я был жесток, я мог побить, я мог порезать, и это со мной делает сегодня Бог. Я настолько счастлив, хотя сколько раз, когда я был на грани, я говорил, зачем я вообще родился, зачем я живу, зачем мне такая жизнь. Может быть, я и решал чьи-то судьбы, но в глубине души я понимал, что я не имею этого, на это права. Но сегодня я счастлив, и я еще ни разу не пожалел, что я стал верующим. И я думаю, что в дальнейшем моя жизнь, она только будет расцветать, она будет только подниматься ввысь. И, естественно, у меня, как у человека, есть проблемы. Конечно, есть. Я сегодня женатый, я сегодня счастлив в браке, у меня сегодня есть дочь, у меня сегодня есть служение, где я себя отдаю. И мне сегодня очень легко решать проблемы. Почему? Потому что со мной есть Бог. Сегодня я выше проблемы. Сегодня не проблема выше меня, а я выше проблемы. Я свободен. Я благодарен.
Слава Богу. Сергей, я думаю, пришло время поставить нам песню. Хорошо?
Да.
За богатствами я не гонюсь. На земле я довольствуюсь малым. Я встречаю тебя, мой Иисус, в лучезарном восходе алом. Я встречаю тебя на горах, в трелях птиц и колосьях хлеба, в черных тучах и белых льдах, и, конечно, в просторах неба. Даже если терниста дорога, я с тобой ничего не боюсь. Берегу, как зеницу ока, драгоценное имя Иисус, драгоценное имя Иисус, драгоценное имя. Чтоб вечен был наш союз. Твердо верю я в жизнь иную, как ненужный и лишний груз. Я ставлю счету земную. Ты мой пастырь и ты мой Бог. Я люблю тебя всею душою, но чтоб не был застигнут врасплох, приготовь меня к встрече с тобою. Даже если терниста дорога, я с тобой, я с тобой, я с тобой ничего не боюсь. Ока, драгоценное имя.
Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои.
Если Христос освободит, то истинно свободен будешь.
Русское христианское радио.
Вы слушаете Русское христианское радио. Наша программа называется «Выбор». И сегодня у нас в гостях брат из Московской церкви «Слово спасения». Он также заместитель директора реабилитационного центра «Благодать». Сергей, продолжите ваш рассказ. Меня вот интересует и положение вашего сына, он уже взрослый человек, а также судьба того друга, с которым вы вместе пришли узнать, можно ли украсть у этих людей из Бразилии что-то. Что с ними, с вашим сыном и с этим другом, с которым вы покаялись?
Ну, вы знаете, мой сын, смотря на мою жизнь, на то, как я ее веду, он, естественно, вырос и понимал, чем больше он становился, он понимал, что я в тюрьме, я веду образ жизни зэка, и в его мыслях, может быть, в его сердце зародилось понятие, что он тоже захотел бы быть таким, как я. Он видел, когда я освобождался, что ко мне приезжали приятели, мы выезжали куда-то. Он понимал, что мы ездили играть, обыгрывали. Он понимал, что у меня были деньги, наркотик. И вот эта жизнь, легкая жизнь, как ему казалось, его тоже приведет вот к таким успехам или высотам, наверное, он так думал. И когда я покаялся, я уже служил, я уже ему говорил о Боге, я ему говорил о том, что его зовут Максим, говорю: «Максим, посмотри, я знаю, что такое блатной мир, что такое мир тюрьмы, зоны, и не пытайся даже становиться тем, кем был я, ты все равно тем не будешь, ты можешь быть другим, и там, где я прорвался, если можно так сказать, ты можешь не прорваться». Но он, имея свой взгляд на жизнь, имея свои какие-то ценности, приехал как-то в реабилитацию, посмотрел, как я живу, чем я живу, и уехал. И в один прекрасный момент, или в один день, скажем так, он не прекрасный, просто в один день, я узнал, что его арестовали, и его посадили за то, что он выбил глаз, доказывая свою правоту, доказывая свое положение в обществе. Он выбил парню глаз и взял все на себя, их было двое или трое, и ему дали срок, и он сел. Естественно, я приезжал к нему на лагерь, естественно, я всегда и в письмах, и в открытках я писал о Боге, я говорил о Боге, но он говорил, что, говорит, я задумываюсь об этом, но это не мое. И когда он освободился, я говорю: «Максим, если ты не послушаешь меня, если ты не прислушаешься к моим советам, ты обратно попадешь в ситуацию, где я буду ездить к тебе на свиданки». Прошло совсем небольшое время, и, естественно, он попал опять в переплет, опять сделал преступление. И сегодня он на строгом режиме, ему 21 год, но уже парень второй раз сел. Почему это происходит? Потому что он видел меня до того, как я вел жизнь. Но он не стал в этом мире тем, кем был я. А он все думал, что он сможет быть, пользуясь моим каким-то авторитетом, быть тоже таким. Но его настолько потрепал этот мир, потрепали эти понятия. И когда я сегодня приезжаю к нему на лагерь, он говорит: «Ты знаешь, я задумываюсь, ты знаешь, я пытаюсь осмыслить жизнь, и я понимаю, что ты прав, я понимаю, что твоя жизнь, она намного лучше моей, но что-то мне не дает прийти, что-то мне не дает покаяться или не дает стать таким, как ты. Я говорю: Максим, ты никогда не станешь таким, как я, никогда, но ты станешь личностью особенной, и в Боге нет одинаковых. В Боге каждая личность, но твоя жизнь, она станет счастливой. Почему? Потому что это я тебе говорю. Говорю как свидетель, тот, который прожил жизнь и такую, и такую. Я говорю, что сегодня моя жизнь, она просто прекрасна. И, естественно, он задумывается. У него есть ребенок. Я говорю, что у тебя есть ответственность, у тебя есть жена, у тебя есть ребенок. Как ты будешь дальше жить? Ты опять выйдешь, начнешь воровать, или что ты будешь делать? Или ты будешь опять двигаться по моим стопам старым?
Да.
Или ты изберешь вот этот новый путь, которым я сегодня живу. Задумайся о жизни. Задумайся, что жизнь, она не такая легкая, как думаешь, залез в карман, вытащил кошелек, там миллион долларов, и ты живешь. Нет. Ты обычно залазишь в карман, и там мелочь.
В любом случае, за все это придется
платить.
И дорогой ценой.
Конечно. Сегодня ты расплачиваешься.
Да.
Сегодня ты расплачиваешься. Да, в каких-то моментах, естественно, я не понимал, что такое жизнь, не понимал, что такое семья, что такое дети. Но сегодня я это знаю, я тебе говорю об этом, чтобы это не случилось в твоей жизни. И я думаю, он прислушается ко мне. Я думаю, он что-то понимает, что-то берет. И я верю, что Бог изменит его сердце, изменит. Так же, как изменит сердце этого приятеля, который был со мною. Я, когда его вижу, он до такой степени опустился уже, что он ходит небритый, он может быть, выйти помятый. Почему? Потому что это и убьет жизнь. Хотя он и видит меня, он видит, что я другой, он видит, что, как он говорит: смотри, какой ты вообще-то классный. Я говорю: ну, хочешь быть таким, давай со мной в церковь, давай со мной, изменяй жизнь, ведь это твоя жизнь, ты будешь за нее отвечать перед Богом. Ведь что тебе дала тюрьма, что тебе дала вот такая жизнь, которую ты ведешь? Где у тебя друзья, которые, может быть, должны помочь тебе как-то? У тебя нет родителей уже сегодня. И с кем ты сегодня? Посмотри, кто вокруг тебя. Те, которые просто могут напиться или наколоться, и все. Кому ты нужен вообще? И говорю: пошли со мной, будешь входить в церковь. Они смеются, да, надо. И дальше это не двигается. Я думаю, что человек, он просто добивает свои года, чтобы просто уйти, умереть из жизни. Он не видит смысла в этом. И, естественно, его глаза, они закрыты на то, как я живу. И еще что меня пугает или настораживает, то, что даже сегодня очень многие думают, что я какую-то совершаю аферу. Они говорят: возьми в дело.
То есть они думают, что ты ведешь двойную жизнь, да? То есть говоришь одно, а живешь старой жизнью.
И меня это настораживает. Я всегда говорю о том, что Бог живой, что Он меня меняет. И говорю: посмотрите, неужели, если бы я занимался аферизмом, все равно бы меня увидели сигареты хоть где-то.
Ну, конечно. А потом ведь и внешний человек меняется.
Да, да. Я...
Не только там побриться можно, но и лицо гладкое, чистое, глаза сияют.
Да, глаза сияют. Был же случай в моей жизни, когда я стоял вот со своими приятелями, у нас было, наверное, человек 11, и шел верующий парень, который проповедовал Слово Божие, и сказали: давай посмеемся над ним, давай. Они его подозвали, стали ему задавать вопросы, над ним смеяться, а я человек, привыкший наблюдать. Просто я наблюдательный. И когда я смотрел на этого молодого человека, я понимал, что он видит, что над ним смеются. И я понял, что он намного мудрее всех нас взятых. И я на тот момент сказал: послушайте, что мы творим. И сегодня таком же положении я. Может быть, кто-то останавливает меня, чтобы посмеяться.
Да.
Но я понимаю, в чем они сегодня находятся. Я понимаю, какая у них жизнь. Я все равно знаю, что он все равно ложится на подушку. Пусть это будет дом, пусть это будет лагерь. Ночью он все равно размышляет о жизни, может быть, даже плачет и не хочет показать свою слабость. И потом я буду говорить о Христе, я буду говорить о том, как жизнь в Боге, она прекрасна. Пусть мне даже говорят, что у тебя, может быть, хлеба нет на столе. У меня сегодня нет. Завтра у меня может быть полный стол хлеба. Это мною не руководит. На сегодняшний момент у меня даже, если у меня нет достаточно денег, это не будет меня напрягать. Почему? Потому что у меня есть больше денег, больше еды, больше машин. У меня есть Бог.
Да.
У меня есть прекрасная
Бог
жена, прекрасная,
не оставит,
да, прекрасная
своих детей.
Дочь. Да. Я говорю о сыном о Боге, я говорю с братом о Боге, у меня мама покаялась,
слава
я говорю
Богу.
С отцом о Боге, они видят это, и я радуюсь этому.
Брат Сергей, я думаю, уже наша программа подходит к концу, и я хотела бы попросить тебя, вот обращаясь к своему сыну, вот представь, что сейчас он слушает тебя, или такие же молодые ребята, как он, или такой же, как твой друг, который говорит, ну, когда-нибудь я приду, надо, но не идет. Что бы ты им сказал сейчас? Вот я даю тебе такую возможность обратиться к ним.
Я бы сказал в этот момент о том, что есть такое понятие, как свидетель. И свидетель, он говорит обычно о том, что он видел, о том, где он был. И раньше к свидетелям мы относились настороженно. Почему? Потому что он рассказывал о преступлениях, которые мы совершали. Если я лез в карман и был рядом свидетель, который это видел, он, естественно, запишет это, и милиция будет опираться на его показания, и они будут фигурировать как главное. И сегодня я хочу сказать тем, кто слышит меня, тем, кто внимательно слушает, что я сегодня свидетель того, что Бог произвел в моей жизни. И я хочу зачитать местописание, которым подтверждается то, что я говорю, о том, что было от начала, что мы слышали, что мы видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни, ибо жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом. И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. Аминь. Я говорю о том, чтобы радость ваша была совершенна вместе с нами. Мы свидетельствуем о том, что пережили. Мы свидетельствуем о том, что произошло в нашей жизни. Мы не добавляем ничего и не приукрашиваем.
Я благодарю вас, Сергей, за интересный рассказ, за это назидание. Дорогие радиослушатели, время нашей передачи уже подошло к концу. Напомню, у нас в гостях был брат из Церкви Слова Спасения. Он же заместитель директора реабилитационного центра «Благодать». Провела передачу Наталья Ивашкина. За режиссерским пультом работал Александр Захаров. Если вы захотите нам написать, напишите наш адрес. Город Москва. Индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, передача «Выбор». До свидания. Да благословит вас Господь.
До свидания. Всего хорошего.